Я позволю себе напомнить одно очень трагическое событие, которое прошло 22 года тому назад. Думаю, что вы о нем не знаете. За день, два дня до Пейсаха трагически ушел от нас великий учитель Рав Шимшон Пинхас. Он погиб в автомобильной катастрофе вместе со своей женой, вместе со своей дочерью. И там еще осталась одна дочка, там были еще не дети были ранены, одна из них осталась калекой до сегодняшнего дня. Было очень такое тяжелейший удар перед Пейсахом. Я был на похоронах, понятно, я был связан с Пинхасом, учился в Хевруте. Это было очень тяжелое событие, мягко говоря. И во время на похоронах говорило два человека. Один это было все совершенно потрясающе, невозможно это представить себе, там его оплакивал его отец. Отец ученик Ишивот Каменец, Мир, еще до войны. Это была вещь поразительная. Он говорит совершенно спокойно, как будто ничего не произошло. Вот есть очень, может быть, тяжелый вопрос. Что произошло? Он говорит, ответа у меня нет. Это мой сын, который погиб, он, может, на него ответил. То же самое, там же выступал один из великих каббалистов поколения, который был очень близким другом Рав Пинхаса, Рав Яаков Гилель из Рабат Шалом. И он задал вопрос, тяжелый вопрос. Именно такой человек, как Рав Пинхас, был настолько был нужен этому поколению, именно такой человек отсюда ушел. Я сейчас не буду долго ответить на эти вопросы. Был ответ, есть ответ. Видим, что сила влияния Рав Пинхаса после его смерти увеличилась десятикратно, если не стократно. И весь народ Израиля слушает его, слушал его уроки, читает его книги. Потому что не было при жизни совершенно. Но для меня это просто предисловие к последним событиям, которые произошли. Давайте просто поймем это, я уже вещь повторяюсь, но я вещь, что хочу заново поставить вопросы. И с Божьей помощью хочу немножко коснуться и ответа на эти вопросы, насколько Всевышний поможет правильно их понять. Все, кто немножко знает, живет в народе Израиля, хорошо знает, что Симхас Тойра – это самый веселый день в году. Тут нет разногласий между литваками или хасидами, сфарадим, нет никакой разницы. Это самый веселый день в году. А тем более, это не просто день веселый, в Эрец Исраэль. Симхас Тойра – это тот же день, как и Шмини Ацерет, это именно сам Йом Тов. Это вещь очень принципиальная, это как вещь очень тесно связанная друг с другом, Шмини Ацерет и Симхас Тойра. Есть обычаи, которые многие хасиды так и ведут себя за границей, они празднуют Симхас Тойра два дня, и первый день, и второй. Хотя у нас принято обычаи, это второй день. Но есть принято обычаи у некоторых хасидов. Это добыча, которая имеет очень такую хорошую основу. Они не празднуют на два дня. И к этому, знаете, я еще объясню одну вещь. Многие думают, что Симхас Тойра – это просто праздник окончания Хумаша. Еще раз. Это есть одна причина так понимать. Так сегодня я видел в книге великого раввина современности Рав Довида Коэна, что он был здоров, главы еще от Хеврон. Он приводит в книге Зоар, что, попросту говоря, в книге Зоар звучит, что Симхас Тойра не связана с окончанием Торы. Что было в Эрец Исроэль, что Зорака тоже говорит о Симхас Тойра в Эрец Исроэль. В Эрец Исроэль был обычай, который отличается от нашего. В Эрец Исроэль, не знаю, все ли, но был обычай читать Тору медленнее, чем мы читаем, и кончали раз в 3 года. А Симхас Тойра делали ежедневно, ежегодно. И он выводит за мной очень такую ясную вещь, что Симхас Тойра – это сама суть праздника Шмини Ацерет. Это праздновое единение народа Израиля со Всевышним. То есть это единение со Всевышним, что приводится в Гемаре, в Мидраш, в Зоар. И, безусловно, святость этого единения, оно гораздо больше, когда выпадает на сам Шаббат. Потому что Шаббат – это тоже время единения Всевышнего с народом Израиля. И вот происходит в этот святой день, день радости, день великих благословлений. Знаете, обычно народы Израиля читать Парашат Зота Браха много-много раз. Что мы читаем? Мы читаем благословление Моше Рабейну народа Израиля. Это имеет огромную силу. Это благословение, записанное в Торе. Каждое чтение добавляет благословение. Именно в этот день происходит страшнейший погром, резня. Это буквально было один день катастрофы. Я это иначе не могу назвать. Я не хочу говорить детали, вы знаете, они хуже меня. Там были совершенно страшные события. Очень советую не смотреть на все это. Это просто очень поражает душу. Вот. И именно в такой святой день, в такой радостный день мы получили такой удар. Объясню, почему говорю, мы получили. Потому что у каждого, кто есть у него причастие к народу Израиля внутри, он не может оставаться равнодушным. Невозможно просто. Невозможно оставаться равнодушным. В каждом это болит. Это удар всему народу Израиля, это очевидно. И у нас есть вопрос. То есть что есть вопрос? Мы знаем, что Всевышний управляет миром, и что все их разговоры про то, что было не доглядел генеральный штаб, не доглядел разведка, все прочее, все это правильно, но не в этом дело. Всевышний нас не сохранил, потому что если Всевышний не сохраняет, то всех стран не помогают. Так вот, знаете, у меня есть вопрос к Всевышнему, почему так сделал? Зачем? Но все же делать к добру. Словно, что эта трагедия была величайшее искупление грехов для тех, кто погиб. А многие из них очень нуждались в этом искуплении. Многие из них. Это для всего народа Израиля. Но есть вопрос. Вопрос, который надо понять. Что Всевышний хочет нам этим сказать? И вопрос, к чему это нас обязывает, как мы должны перевести это на нашу жизнь. Я хочу начать постепенно. Есть одна тема, которая не раз мне доводилось вам говорить, и слышал эту вещь от Рамой Шапира много лет назад. Есть Масехет Рош ха-Шана, 16-й лист, 2-я страница, тема, что если в Рош ха-Шана не трубили в шафар, то это причина, что год кончился нехорошо. И кончился нехорошо. Задают Тосафот вопрос, а как же в год, когда не трубят в шафар, потому что это шаббат, как в этом году было? То, что он говорит, что это не относится к этому, а только если было какое-то какие-то вынуждены считаться, когда почему-то не получилось трубить шафар. Однако я слышал от Рамыша первого лет, 20 тому назад, что великие мудрецы предыдущих поколений, в частности, один из них был из последних великих раввинов в Германии, автор книги «Арух Ленер», Рав Этлингер, который, изучив еврейскую историю, пришел к очень тяжелому выводу, что очень много бедствий происходили именно в годы, когда не трубили в шафар, так когда был шаббат. Многие, многие бедствия. И он по этому поводу видит, говорит очень замечательную вещь. У меня уже есть готов перевод этого, от него. Я еще не проверял, но мне сегодня это перевели. Я просто своими словами, это, думаю, что это вы видите еще в переводе. Говорит, что, безусловно, есть особая заслуга шаббата. Шаббат, то есть Рош-Шана, это день суда. Но шаббат – это очень великий день благоволения Всевышнего к нашему народу. Поэтому шаббат сам по себе – это причина. Если есть в Рош-Шана обвинитель, то шаббат – это защитник. То есть я слышал такие высказывания у своих учителей, видел это в книгах великих ребе предыдущих поколений, что по большому счету шаббат не нуждается в шафаре. Однако добавляет к этому автор книги «Арух Ленер» очень такую непростую вещь. Все это, говорит, когда святая суббота, она оправдывает наш народ. Когда народ Израиля соблюдает субботу как положено. Когда святая суббота везде, она как надо. То тогда святая суббота защищает нас от обвинения великого обвинителя в Рош-Шана не меньше, чем шофар. Однако, если, не дай Бог, есть осквернение большой святости субботы, то это не так. Это очень страшная вещь. Это пишет Арух Ленер. Мы когда-то публиковали это в Брод Ицхак, эти материалы. Есть место в Торе, это в книге Ваикру, это в конце книги Шмот, если я ошибся. Там сказано так. Не сжигайте огонь во всех своих поселениях в день Шаббата. Это очень странное место, потому что есть в Шаббат много разных млахот. И почему-то и нигде есть общий запрет не делать млаху в Шаббат. И наши мудрецы учили, что это что такое млаха, выводится из того, что были сопряжены в Торе, запрет шаббата и строительством переносного храма. Все, что делали в переносном храме, то, что было важной работой там, это то, что запрещено в шаббат, как а вот млаха, то есть буквально прототип запрещенной работы. И словно в храме зажигали огонь, когда надо было строить. Зачем нужно еще особое место, запрещающее зажигать огонь. Это место объясняет Талмуд, Масагер Шаббат, почему нужно было, то, что называется, аллахическая часть. Это сейчас не моя тема. Однако есть тут еще одна часть. Об этом говорят величайшие мудрецы Торы. Это великий Авзулай, Хидо, величайший мудрецов Эрец Исраэль. В своей книге Хомата Анах, Нахумыш, и то же самое говорит, он менее известен, он не печатается в основных комментариях на Нахумыш. И то же самое говорит более известный комментатор, Клиокор, который есть в каждом издании Микрот Гдолот. Я вам объясню, что они сказали, как я это понимаю. Я немножко изменяю слова, но это так, как я понял то, что имеет в виду. Вообще-то говоря, огонь, свойство огня – это то, что уничтожает, то, что сжигается, уничтожается. Если огонь послабее, он жжет бумагу, посильнее он сжигает дерево, а посильнее сжигает металл тоже. Огонь он сжигает. У наших мудрецов огонь, он сопоставляется с тяжкой мерой суда. Тяжкой мерой суда. То есть тяжкая мера суда это огонь, это страшно. Это страшно. О, и поэтому, когда мы говорим, то есть говорят наши комментаторы, что смысл стиха «Лотавр эйш бахол мештхэм в йома шаббат» — не разжигайте тяжкую меру суда, чем нарушением шаббата. То не имеется в виду именно зажигание спички, не это дело. То есть, спичка тоже, не говорю, что нет. Но имеется в виду само нарушение шаббата. И если мы сейчас эти вещи сопоставим, то есть они приводят по этому поводу одно место в Гмаре, это приводится в Масехет Шаббат, дав куф ют тет амуд бет. Там приводится, что там, где есть хилюль шаббат, там есть пожары. Вы вряд ли это помните, может, Равдов, думаю, это помнит. Так, где-то 10-12 назад было очень тяжело, были пожары в Хайфе. Помните такое? Не помню. Помните? Ходили, в воздухе говорили об этом, что Хайфа – это место единственное в Израиле в то время, когда работал общественный транспорт в шаббат. Единственное место в то время. Хайфа называлась «красным городом». Коммунисты. То есть везде, в этом единственном городе, официально работали общественный транспорт в шаббат. Я на это много бы не строил, но то же самое сказал наш великий учитель Рабан Эпштейман, что Хайфа – это город, где есть общественное нарушение шаббата. Постоянно. Да в Хайфе сгорело где-то 300 домов. Это не было... Не садик сгорел.
10 лет назад?
Ну, точно не помню, я не помню точно.
Это не
Горе Кармель. Это было, это другой год был. Это было после пожара на Горе Кармель.
Вы называете пожары, вот когда лес сгорел?
Это было...
Начали гореть дома ближайшие.
Я не помню, но там сгорело десятки, сотни домов, я это помню, сгорели там. Нет, люди спаслись, там не было жертв, особенно в Хайфе.
В Дении, по-моему.
Что?
В Дении.
Я не помню.
Почему, отменили автобусы в шаббат?
Нет, немедленно ничего не известно. А давай... И вот к чему это говорю. Это приводит и Клиякар, и Хидо, Равазулай, эту гмару, что там, где есть хилюль шаббат, а там есть и пожар. И что-то основывается на этом стихе, не разжигайте огонь в шаббат. Просто это мое дополнительное объяснение, потому что здесь говорит Арух Ленер, когда шаббат соблюдается, посчитается народом Израиля, нет для нас большего защитника, чем это. А если, не дай Бог, происходят вещи наоборот, то нарушение шаббата – это причина пробудить тяжкую меру суда. О, я хочу привести некоторые материалы, которые есть два материала, один письменный, а другой устный. Я вам расскажу просто эти вещи. В поселениях вокруг Газы два городка, 22 поселения, из них два религиозных. Саад и Алумим. Это не очень такие, это не поселение Бней Тора, но там соблюдают шаббат. эти два поселения, в которых они были буквально так же возле Газа, как и другие. В них террористы не зашли, хотя это было в их планах. Не зашли. И более того, в Берот-Ицхак прошло очень такое важное чудо. Они привезли сюда, может, у Равдова есть это в его компьютере. Если у нас есть, как известно, школа онлайн, которую мы преподаем детям по всему миру. И мы получили фотографию дома одной из наших учительниц, которая получила прямое попадание ракеты, ее дом. Ну, это выглядит очень, так сказать, впечатляюще. Родов у вас есть?
Да,
все. Что? Да. Можете показать людям, чтобы просто посмотреть? Да. А. Но, однако, несколько деталей. Моя жена поговорила с учительницей, которая там живет, которая последнюю пятницу. Она рассказала некоторые детали. Это было 8 часов утра в Шаббат Симхастойру. Прямое попадание ракеты. Это было еще место, это не возле Газа, это было между Рехоботом и Кирьят-Малахи. Это такое не яющее из такого места. Вы знаете это, Мойша?
Да, да.
Я не знаю. Я. Да. Попадает ракета в салон и не взрывается. Не взрывается. По рассказам, там в этом доме хозяйка, учительница нашей школы, рассказала моей жене о чудесах, которые произошли с ее семьей. Там ее дочь родила в Цфате, и она решила, что должна поехать на праздник к дочери, чтобы помочь ей. И поэтому обычно к ней приезжает на праздник вся семья, семьи. Семья уже взрослая, и так как места для всех не хватает, то все, кто не хватает места, их кладут спать в салоне. Он говорит, что обычно я тоже сплю в салоне, в таких ситуациях, и ракета упала именно в тот самый диван, на котором я обычно сплю. Но она была в Хайфе, не в Хайфе, в Цфате своей дочери, а в салоне один мальчик или юноша, не знаю, кто-то, спал. Ракета упала в 2,5 метра от него, но не взорвалась. Это фотография разрушенного салона, это без взрыва. Это без
ракеты.
Что?
И без ракеты.
Это с ракеты.
Ракету уже достали.
Может быть, я не знаю.
А есть фотография, которая уже еще с ракетой в этом самом.
Этого я не видел, да.
Мне рассказали.
Да, да.
Я видел.
Ракета сначала в потолке.
Это салон.
Мальчик, кто спал, не пострадал вообще?
Ну, может быть, какой-то камешек попал на него, но это не в полном порядке. Это не. Так вот, она рассказала моей жене, хозяйке этого дома, одну интересную историю. Надо просто поделиться, история очень поучительная. Она открывает нам большой петах тиква, буквально врата для надежды. Еще было еще одно поселение недалеко от Хайфа, недалеко от Газа, которое не пострадало. Это не было религиозное поселение. Но там было. Прошло некоторое событие. А событие было такое, что одна девушка из этого кибуца начала чем-то интересоваться. И поехала в Нетивот, это недалеко оттуда, Нетивот. Какое-то там было заповедь отделения халы. И она заинтересовалась, пошла к какому-то раввину в Нетивот, что я делала дальше. Говорит, пойди, говорит, ходи на уроки, но у нас в кибуце нет никаких уроков. Нет никого не одного религиозного в кибуце. В общем, короче говоря, через некоторое время она организовала нескольких девушек, которые хотели что-то слушать. К ним начал приезжать кто-то, преподаватель или преподавательница из Дерот, что-то им преподавать. В течение 2 лет там образовалась несколько семей, может, только ее семья, точно не знаю, когда начали в кибуце соблюдать шаббат. Возникло такое ядро, которое соблюдает шаббат. И в последнее время туда захотели поселиться еще несколько семей, которые тоже как-то соблюдали шаббат. А кибуц не хотел их брать. Они не хотели. Они терпели тех, кто у них уже и так находился и жил. Но новых принимать таких не хотели. В итоге их уговорили, не дай их приняли. И более того, они даже согласились не соблюдать шаббат, а ребята еще не шла. Но просто запереть ворота кибуца на шаббат. Они ворота, кибуц был закрыт на шаббат. То есть каждый день там то, что он считал нужным внутри кибуца. Но ворота были заперты. Через эти запертые ворота террористы не вошли. Почему это говорю? Потому что я объясню вам. Есть мера милосердия Всевышнего, которая чрезвычайно велика и высока, когда еврей делает какие-то шаги к исправлению, он продвигается, он не стоит на месте, он что-то, знаете, я хочу просто объяснить, я знаю, что такое нерелигиозный кибуц. Я когда приехал в Эрец-Исраэль, почти 50 лет назад меня поместили такой в левый кибуц, неважно, как он называется, там не было, еврейской книжки там не было. Там 1 мая висел красный флаг. И в кибуце соглашаются принять группу религиозных, а потом еще закрыть кибуц на шаббат, это огромный переворот. Это не игрушки. Этот переворот, так я понимаю, он их спас. Переворот. Просто в отношении. Это вопрос. Они еще не стали религиозными, понимаете, правильно. Но просто это другое отношение к Торе, к шаббату, к еврейству. О, так вот, это поэтому касается шаббата. Равицек Зильберштейн обратился к обращению, привел эти слова. Я надеюсь получить его письмо и, может, его перевести на русский, напечатать его. Просто мне еще не дошло это письмо. Что действительно все мы укрепились в изучении Аллахот Шаббат и соблюдении их. И буквально в каждой семье постоянно глава семьи занимался Аллахот Шаббат с женой, с детьми. Хотя бы как-то. О. То есть, знаете, я хочу немножко объяснить. Соблюдать Шаббат ценно. Называется Шмират Шаббат Киилхата. Это тяжелая работа для меня тоже. Это много деталей, много тонких вещей. Это не легкая вещь. Но тут важно желание человека. Куда он идет? Куда он продвигается? Как он воспитывает себя? Какой дух входит в его семью? Это дух Шаббата или наоборот? Когда человек, я просто думаю, маленькую деталь. Я сегодня на своем уроке Лахот Шаббат открыл одно место в Гмаре. Там говорится о законах проведывания больных в Шаббат. Там приводится одна точка зрения, что когда человек, в принципе, часть заповеди проведывания больных, это помочь ему увидеть его состояние и помолиться за него. Но в шаббат это не время, если человек не очень тяжелом положении, в шаббат не молятся о больных. Только если он действительно может умереть в шаббат. Так вот там говорит один из наших мудрецов, он говорит, когда приходил проведать больных, он в шаббат говорил так. Яхола ищет арахем. А шаббат может помиловать. Что значит шаббат может помиловать? Что это значит? Раши объясняет очень интересную вещь. Если вы будете почитать шаббат и не будете огорчаться из-за больного, то есть из-за больного, у вас не было огорчения, это причина удостоится того, что заслуга почитания шаббата это принесет выздоровление больного. Раши говорит очень таких тонких вещах, А вопрос, человек огорчается в шаббат, не огорчается в шаббат. Тем более, когда мы говорим о вещах, которые о соблюдении законов шаббат. Там не было там речи, что человек нарушает шаббат или нет. Нет, вопрос просто отношение к шаббату. Поэтому в двух словах обратился к Зимишну, ко всему народу Израиля, о важности, необходимости изучать законы шаббата, каждый человек в отдельности и с семьей. Это один аспект вопроса, этого ответа, и я хочу просто еще одну вещь добавить. Это очень такая тяжелая тема, не хочу об этом говорить, но надо эту вещь просто понимать. Я в Эрец-Исраэле живу уже много лет, уже почти 50. Зимой будет 50. Есть такое понятие в Эрец-Исраэле, называется статус-кво. Знакомы с таким понятием? То есть статус-кво, который касается государства и религии. И все время были попытки всевозможных деятелей этот статус-кво нарушить. 36 лет тому назад был такой мерзавец в Иерусалиме, звали его Тедди Колек. Слышали про такого? Он был бессменным мэром Иерусалима десятки лет. Он был мерзавец. Другого слова, лучшего слова для него. Это очень ласковое слово для него. И он провозгласил, что хочет сделать Иерусалим современным городом, чтобы в шаббат много что было открыто и все прочее. И начал делать попытки это делать. Я помню хорошо, когда я приехал в Эрец-Исраэль, я не захотел в шаббат проходить через религиозные районы. Я помню, что у меня была причина, я ходил из работы школы в Катамоны в ночь шаббата. Это совершенно не религиозные районы. Я видел там только одно открытое место, только одно. Все особо закрыто. И Тедди Колек, он затеял это делание Иерусалима более современным, более открытым. Тогда началась первая интифада, тогда возник Хамас. Хамас-то было такое, беззубая тогда еще организация, они камни бросали, листовки распространяли. Тогда возник Хамас. Было 36 лет тому назад. И об этом говорили мудрецы Иерусалима. Это связано с тем, что затеял Колек.
Были евреи?
Что?
Были евреи?
Ну, по-моему, да. О. И там другой отношение, чтобы наказать, за что было попытки призвать животника в армию тогда. Я говорю то, что я видел это письмо раввина Иерусалима, поэтому я... Давайте просто поймем, что происходит в последние годы. Это не один год, не два, не три, не четыре. Постоянные попытки разрушить статус-кво в отношении шаббата. Уже организуют бесплатный транспорт в каких-то городах.
Угу. В Ришоне точно сделали.
Да. И так далее, и так далее. Понимаете... Это огонь. Это огонь. Это огонь. И надо вещи эти понимать. И то, что Всевышний сделал эти чудеса, то, что соблюдающие шаббат кибуцы, и даже кибуц, который просто не оттолкнул от себя соблюдение шаббата, они чудом уцелели, хотя по... Они были на таком же расстоянии от газа, как и другие. Это все соседи, так сказать, террористов. Это знак для народа Израиля, чтобы они поняли что-то, что происходит. Что касается нас, нам надо, безусловно, углубить, расширить изучение Лахот Шаббат, распространять законы Шаббата. Касается на всех сферах, касается нас самих, не только далеких. Это одна тема. Вторая тема, вещи связаны, потому что ну, это вторая тема. Это все-таки, мы задали вопрос, это была симха Тора, кроме шаббата. Симха Тора. Это очень больно. Открою историю, которую сказал мой сын вчера, в шаббат. Мы много лет прожили в Уфаким. Уфаким сейчас сильно пострадал сравнительно. Один из моих старых учеников, он, кстати, выпускник Ортора, Шлёма Костицына. Знаете такого, Рамойша? Шлёма Костицына. Это было еще до вас, наверное. Он учился в Ортора, потом учился у нас, женился, поехал, запросился в Уфаким. Симха стоила, последний погибла там мать от рук террористов, погибла его мать. Зашла в Уфаким. Вот мой мне сказал мой сын старший Рав Гедалия, что то, что показали камеры, которые на улицах просто там. У террористов были, все было запланировано, не было игрушки, не были просто сброд, который пошел громить. У них были планы, они знали, где находятся синагоги, где находятся ишим, где то они, знаете, это... Об этом сказано такое понятие «хахомим гэмэлэрэ». Они были знатоки, как нагадить.
Они готовились 2 года.
Да, да. Выясняется, что не только израильская армия умеет готовиться. Не только. И вот, я знаю точно, как они попали, потому что я понял, что попали туда 2 способа. Через планеры, через прорвались туда на тендерах. Это... На большой скорости, это, думаю, ну, 10-15 минут езды от Газы. Утром нет машин.
Меньше, там, 4 километра.
Нет, от Уфаким больше. Я говорю про Уфаким. А Уфаким где 20 километров от Газы. Мы там жили, я это место хорошо знаю. И вот мне сказал мой сын, что там есть синагога, которую мы строили и там умолились. Синагогу построили на Рафпинку в свое время. Прямо недалеко от нее высадился десант тендера с разбойниками, вооруженных до зубов. Куда они пошли, я не знаю, но почему-то в синагогу они не пошли. В синагоге продолжались молитвы и акафот. То же самое ишива. Армия послала ишиву охранять ее снаружи, и все даже ничего не знали. Это было в Уфаким, где были террористы. Не было, это не было где-то месте, где их не коснулось. И тут, конечно, еще коснуться еще одной вещи. Одно из мест, которое было, находится там в этой зоне, это... Думаю, что не хочу ни о ком говорить худо, но думаю, что это одна из лучших ишив в мире, если не самая лучшая, это такое место называется ишива Тифрах. Она находится недалеко от Уфаким. То есть там есть дорога Бершева-Газа, то поворот на Тифрах, это еще километр въехать внутрь, это не проблема. И там начались взрывы вокруг. Это большой мешав, там ишимуешься Били Айн Ра, не меньше 1000 учеников. Я там учился, вот в этом месте, это замечательное место. Я учился, там было маленькое, 80-20 ребят, но это было 37 лет тому назад, 40 лет тому назад. Но... И там Рош Ешива, Рав Эзер Пинчес, да, Бог силы и здоровья, много лет, мы уже хорошо за 80. Возник вопрос, может быть, надо эвакуировать Ешиву в шаббат. Мне это Рав Эйтан уже сказал, я с ним уже сказал это все. И слушайте, это Рав Пинчес, я бы знал, человек очень осторожный. Очень осторожный. я хорошо, я довольно хорошо его знаю. Речь шла вызвать автобусы и отправить его в Иерусалим. Приняли решение этого не делать. Есть обещание Стайплера, что Ишива не пострадает. Ишива осталась, и там праздновали Симхат Тора под взрывы вокруг. И только когда вышли звезды в Комоцей Шаббат, тогда сократили празднование. Что значит? Что это значит? Я вам скажу одну вещь. Это было очень известно, что Хазон Иш во время, то есть при его жизни, он обещал, чтобы брак не пострадает от обстрелов и бомбежек. Мы помним это хорошо, когда было 33 года, в войне Персидского залива, когда основной целью, основной мишенью это был район Тель-Авива, и падали скады. Скады – это ракеты, которых нету в Хамасе. Там это, каждый скад – это четверть тонны, сейчас до полутонны, там есть разные были. И когда скады падали, сейчас в районе Рамат-Гана. И скад, он сносил около 10 домов. В четверть тонн площадки, это не граната. Это не граната. И Раб Хаим Каневский сообщил, что ракеты не упадут на Бнейбрак. Его спросила его праведная жена, Рабанит Каневский: «Хаим, откуда ты что, пророк? Откуда даже такие обещания?» Такие обещания. Сказал: «Я хочу, чтобы люди не жили в страхе». Однако на этом его слова не ограничились. Во-первых, были тревоги, что делал Рабхайм Каневский и праведная жена, они открывали жалюзи в квартиры. Рабхайм встал возле окна и начал учить гмару, у открытого окна. А жена его с другого окна читала тилим. Но на этом дело не кончилось. Кончилось, то есть Рабхайм, как-то заметили у него, что у него очень такие необычные мешки под глазами. Спросил его, кто так, что это такое? Потому что я обещал, что здесь не будет ракет. Но надо же как-то, чтобы обещание исполнилось. Поэтому каждую ночь, когда кончаю свои порядки учебы, я сижу до утра утра и читаю тилим. Однако мы слышали еще от нашего великого учителя Рабана Лейбштеймана еще одну вещь. Дело тут не просто обещание Хазон Иша, обещание Раб Хаима Каневского. Это место Торы. А Тора она защищает и ограждает. Это касается и других мест, там, где есть по-настоящему большая сила Торы. И я думаю, что это одно из объяснений того, что мы тоже видели, что, ну, знаете, еще о цифрах, которые сегодня победили, она уже не первый год живет практически под обстрелами из Газы. Это уже много лет. Не то, чтобы сейчас, сейчас были особенно тяжелые обстрелы, но Ишива, что-то более того, в Ишиве там сирены просто не слышно. Там учатся. Хотя мы даже еще таран, время Кавот, и мы не слышали сирен вообще. Не слышали сирен. Некоторые, по-моему, очень волновались, как-то мы слышали сирены, они очень хорошо. Зачем слушать, когда тут она нас не касается. Нас не касается. Вот есть у нас огромная защита. Это Тора, которая называется Исроэль. Я вам скажу откровенно, я об этом думал. И ситуация в Европе, на Украине, в других местах, в России. Везде пахнет взрывом. Тут тоже есть ситуация очень непростая. В чем разница? Есть разница в истории одна. Есть заслуга Тора. Есть Тора. Там нет ни в России, почти есть там еще Таратхаим, это горстка. А в Эрец-Исраэль мир Торы. Мы сейчас видели, что как просто училась из Шиватран последнюю неделю. То есть мы, два внука, вернулись в Ишиву, в Бнейбрак, за неделю раньше, чем положено было. И в многих местах, где это было возможно, вернулись к учебе гораздо раньше. О, а я все-таки хочу вернуться к очень болезненной теме. Почему эти страшные события произошли именно в Симхат Тора? Есть тут несколько подходов к этому. Я вам один подход, что действительно Симхат Тора могло быть гораздо хуже. Симхат Тора заградила, чтобы не было так плохо, как много могло быть. Это безусловно правильно, потому что действительно были чудеса там, как многие люди спаслись в Афаке, в других местах. Однако, я бы сказал так, меня изнутри это объяснение не до конца удовлетворяет. И чтобы это объяснить, опять же, я не претендую, что я знаю, это все на пути Всевышнего, но то, что мы можем как-то постараться понять, я хочу вам сказать. В чем величие праздника Шмини Ацерет и Мистим Симхат Тора? Это день единения Всевышнего народа Израиля. Рошет Хеброн, Давид Коэн в своей книге приводит еще одну интересную вещь, что Симхат Тора, она называется Шмини Ацерет, это соответствует как праздник приходу на святую землю народа Израиля после выхода из Египта. И я хочу немножко вещь объяснить. Он-то не объясняет, я помню, вот Рав Пинкус об этом писал замечательные вещи. Вопрос простой. Почему наши праотцы, скоро будем об этом читать, в ближайший месяц, уже два месяца, было особое обещание Всевышнего, что даст нам святую землю. Но Израиль соблюдал Тору, исполнял ее и не в святой земле. В чем такая важность святой земли? Он, Рав Пинкус, объяснил это так, что тоже, кстати, когда есть брачный союз, когда человек женится, на брачном союзе нужно место, им нужен дом. Дом, где есть связь между мужем и женой. Есть связь между Всевышним народом Израиля, истинное место этой связи – это Святая Земля. Это место связи – это то, что было обещано нашим праотцам. И это особое достоинство Святой Земли, это место, где единение со Всевышним, место, где Тор учится гораздо лучше, чем в других местах. Как сказано, даже воздух Святой Земли, он добавляет мудрости Торы. И тут у нас есть большая беда. Это большая беда. Светский сионизм Герцеля в своей программной книге Герцеля называлось оно «Светское государство», если правильно помню. То есть идея была сделать святую землю, то есть буквально лишить ее всей святости, а сделать еврейский род здесь, жить как Швейцария. Это вещь известная, еще нового не говорю. Я не говорю про религиозный сионизм, я говорю про Кука, это огромная разница. Я говорю просто именно сионизм Герцеля и его последователей. Это была идея очень простая. Она мне вначале, помню, когда приехал сюда, жил недалеко от Мейшарим, когда приехал в Иерусалим, как-то шел в шаббат. По Мейшарим увидел такую очень странную надпись, меня возмутило. Там написано по-английски, что сионизм, иудаизм – это вещи абсолютно противоположные. Это возмутило. Почему? Почему? Я никогда не понимал этого. А я это прекрасно понимаю сегодня. Потому что смысл сионизма был сделать народ Израиля, как все народы. Это полная противоположность иудаизму. Мы говорили, мы молились, Симхат Тора, Рошана, все праздники, Атап Хартану Микола Амим. Избавил нас всех народов. Это суть избавления народа Израиля. Мы не замыкаемся, мы принимаем праведных геров. Это не вопрос замыкаться на себе. Но если избрание народа Израиля, то может присоединиться и другие народы, если они принимают для себя истинно Тору. Вот это избрание народа Израиля, для которого был создан мир, то, что сказал Раши при начале Хумыша, Брешит, для того, что называется Решит, народ Израиля называется Решит, Тора называется Решит, это был создан мир, и по большому счету понятие народа Израиля и Тора он неразделим. Нет Торы без народа, который изучает, исполняет ее, и нет народа Израиля без того, что он является носителем Торы. Так вот, это новое явление – создать еврейство без Торы. Еврейство без Торы. И это было замыслом Герцеля. И, значит, Герцель, да, как стал, основал сионизм, до этого он пытался решить еврейские проблемы иначе. Он думал всех крестить. Известный исторический факт, что Герцель пытался... Пока он не понял, что после евреев такое не купит. Не купит такое, креститься. Он хотел решить еврейский вопрос. Раз и навсегда. Есть другой вопрос. И надо просто понять совершенно очень особую тяжелую ситуацию в Эрцисрое последние годы. В особенности последний год. Мы все, наверное, слышали. Я тоже упоминал своих уроков, но это не основное, это просто знак. А то, что произошло в Тель-Авиве в Йом-Кипур. Слышали об этом уже, да? Я знаю уже, что такое Эрцисрое. Я живу почти 50 лет. Я проходил по улицам Иерусалима и в Йом-Кипур не только по религиозным. Я родился в Йом-Кипур, один из моих сыновей, в центре города Бикур-Халим. Я после родов, моя жена родила где-то в 9-10 вечера, в ночь на Йом-Кипур. А потом вернулся в Рамот пешком. Я наблюдал, что я видел. От центра Иерусалима до Рамота я видел одну машину за все время. Это была дорога около часа. Не было... То есть Йом-Кипур... Он соблюдался народом Израиля в Эрцисрое очень сильно. Не было, то есть не было машин, не было сейчас, не было ничего. И более того, большая часть народа Израиля приходила в синагоги. Приходила молиться, кто так, кто сяк. Но это был день, когда у евреев пробуждалась искорка святости еврейской души. И происходит ситуация, когда не то, что не пробуждается святость, приходят какие-то бандиты. И насильно разрушают перегородки в Тель-Авиве. Ну, это знает вещь, я ничего нового не говорю, вещь известная. Я над этим разговаривал с одним своим старым другом, большим отец-сторожем, такой человек в Аматале, Ферапоре Ицхаки, автор книг очень замечательных. Он сказал, мы с ним разговаривали в последний шаббат об этом. Он говорит, что возникло какое-то объединение людей, которые хотят выкорчевать из народа Израиля все святое. Все. Их никто не заставлял там молиться. Но там были люди, которые хотели молиться. Это не были евреи из Бнебрака. А евреи из Бнебрака не надо приходить на Дизингов и там молиться. У них есть синагоги в Бнебраке. Это были местные населения. Вы хотели молиться по-еврейски? Нет. Приходит банда. Разрушает. Я вам скажу, вещи, как я это понимаю, нет тут больших оснований, но все-таки, мне кажется, вещи, которые я могу позволить себе сказать, когда народ Израиля стремится к единству к Всевышнему, стремится к Господню Тору, даже если он еще не полностью соблюдает и не знает, как это делать, то Симхат Тора, безусловно, это защита для нашего народа. А когда есть силы в народе Израиля, которые всячески пытаются подорвать связь Всевышнего с народом Израиля в Эрцисрое всеми силами, то, что могло быть защитником, превращается в обвинителя. Ну, мы слышали об этом вечеринке, которая была возле Газы. Слышали об этом. Там было сейчас 3500 человек золотой молодежи с идолом в середине. И я не говорю, что там какие-то еще... То есть там было, по крайней мере, две вещи, которые не запрещено под страхом смерти. Это разврат и идолопоклонство. Были, что, ну, это было, там было 3500 человек.
Идол?
Да.
Будда. Стали пусть тебя не будут.
Ты мне сказал, что я не видел. Что?
Я видел ролик. Они танцуют. Не вокруг этого, ну там постоянно какой-то такой.
Там где-то, все, идол большой, 3-4 метра.
Да.
И это в какой день это? Шаббат. Это в шаббат на Симхастой.
Я думаю, что они не понимали, если честно сказать, что это, и можно было там статую Ленина поставить.
Неважно, понимаете, просто понятно. Есть силы в народе Израиля, которые называются Амалеком. Это не мои слова. Это уже говорил Битцек Зильбер по поводу еврейской секции ВКПБ, которая была 100 лет назад, которую он хорошо покушал там. Это, об этом говорил наш великий учитель Рабхон Вассерман, великий ученик Эвхевес Хаима, о еврейской секции ВКПБ, что это Амалек. Это не Полищук говорит, я человек маленький такой говорить. То, что вообще есть в Израиле Амалек, об этом уже приводит Винский Гаон, это написано в книге Зор, это не... И просто сейчас как-то объединились. Понимаете, правильно, я сейчас не берусь говорить, что из-за того, что было это сборище, поэтому это произошло. И это сейчас имею в виду. Просто есть ситуация, когда силы, которые пытаются всеми силами оторвать народ Израиля от Всевышнего, они укрепились. И пытаются разрушать все, что могут. Если раньше не прикрывались... Словом, демократия, сейчас тоже прикрывает, на самом деле, это банда, которая использует все средства, только возможно. Однако, я решил такую вещь. Это, по большому счету, есть вопрос такой большой, кому обращен это тяжелейшее событие у Симхат Тора. Это большая тема, думаю, что каждому из нас есть что исправлять. Однако есть нечто, то, что касается не только нас. Ну, безусловно, мы не должны думать, что мы полностью хороши, мы все в полном порядке. И есть там что исправлять. Я говорю про самого себя, не знаю, что я говорю кому-то мусар, это не... есть что исправлять. Мы должны продолжить работу над собой, которую мы начали в Элюле, продолжили действиями Вечувы, Рош ха-Шана, Йом Кипур. И есть что продолжать. Однако... Есть что добавить, что нам добавить, я сейчас вам скажу. Однако есть в медицине такое понятие, когда человек есть, останавливается сердце, его лечат, знаете как? Шоком, электрическим шоком. Знакомы с этим? Всевышний дал народу Израиля электрический шок, что пробудилось сердце. Есть люди, которые уже давно умерли. Их сердца уже нету. Не знаю, могут ли пробудиться. Всякие злоумышленники большие, которые настолько погрязли. Но есть люди попроще, которые просто не понимают, что они делают. Это называется по-русски плененные дети, тенокотши нишбу. Это большинство. Есть меньшинство, которое это большие злоумышленники. Я не говорю, про них я не говорю. Я думаю, что им что-то поможет. Хотя не знаю. Всевышний лучше знает глубину святости народа Израиля даже в самых худших его вариантах. Вот есть, на народ Израиля получил шок, тяжелейший шок. И, понимаете, я не хочу говорить, когда находят в кибуце Нахал-Оз 40 младенцев с отрубленными головами. Я этого не видел, я просто я слышал. То это должно потрясти людей, это невозможно. То есть Всевышний все может исправить, он вернул жизнь этим детям и так далее, Всевышний он всесильный. Мы говорим Всевышним, мемиту мехае, он умерщвляет и дает жизнь. С ним нет проблем. Он тот, кто может взять и может отдать. Вопрос, что он нам делает для нас. Нас делает, он нас поразил шоком. Поразил шоком. Вопрос, что с этим шоком делают. Вот есть реакция, сейчас мы возьмем в газу, там сейчас все перебьем, мы это-то. Ну, я просто простой пример. Вся история началась с того, что лопнула теория всесильности израильской разведки. 2 года готовились, израильская разведка об этом не знала. Все силы израильской армии. Слушай, в Газе они захватили командный пункт армии, которая защищает Газу. Там генерал, который командовал, был осажден там несколько дней. Кто там? Горстка террористов. Блин, горстка, пару тысяч, но все равно это не армия. Это не армия. Лопнула этот идол, называется Кухи Босы Медия Суратахайлизе, моя сила, моя мощь, мы победим. Мы. Эти слова мы слышим от генералов израильских, от премьер-министра, от министерства обороны. Мы победим. Значит, это мне задают один вопрос. Покупать ли сегодня оружие? Я не хочу отвечать, ведь от места человека и так далее. Но Всевышний сейчас эту уверенность в собственных силах он разрушил. Для чего? Чтобы мы обратились ко Всевышнему. Вместо того, чтобы обратиться к Всевышнему, человек обратится к пистолету. Вместо того, что есть идол собственных сил вне него, он купит его, положит его в карман, этот идол. Это просто, я вижу, просто некоторые, кто живет в местах, где есть истинная опасность, вопрос другой, это надо в каждом месте надо обсудить. Я не говорю сейчас Аллаха, что нельзя покупать оружие, ни в коем случае. Это зависит от человека, от места и так далее. Вопрос просто о подходе. Тебе разрушают идола, а ты покупаешь себе маленькие карманы идол. Однако надо знать еще одну вещь. Еврейские сердца всего народа Израиля горят, болят и кипят. У меня, то есть мама одного из моих детей, она 43 года, она работает в детском саду в Яфо. Она же в браке женщина, из брака женщина. Она работает в детском саду, где там дети даже из нерелигиозных семей. Она говорит, что сейчас садик не работает, она в контакте с родителями. Люди пробуждаются к чуве. Она говорила о нерелигиозных родителях этих детей. Говорят, ты ли, думаешь, что что-то еще делать. Понимаете, вся моя беда, не моя беда, это то, чего я боюсь, что дело пройдет и все забудется. Это самая большая, так сказать. Понимаете, есть такой вид чувы, что-то человек горячится, месяц-два, ну, а дальше это все проходит. Поэтому я скажу одну вещь. То, что, мне кажется, нам да, надо делать, это нелегко делать. Укрепить себя в молитве о наших братьях. Знаете, злоумышленников мерзких, это ничтожное меньшинство. Они просто отравляют народ Израиля. Как нам надо молиться, чтобы Всевышний обратил нас самих, весь народ Израиля к Всевышнему, чтобы извлечь из этого урок. И что, я вам скажу, один из такой, очень большой там хахам в Иерусалиме, в Гольдберг, сейчас не важно, кто это, вы не знаете его. Он сказал моему зятю, который с ним связан, я жду, что из этого выйдет Кидуш Ашем, Шем не Всевышнего, и что увидим тот переворот, когда, знаете, Всевышний все делает добро, это очень хорошо знать. Надо знать, что Всевышний всесилен, он хочет нам добра и все делает добро. Надо просто удостоиться это увидеть. И дай Бог, чтобы все об этом удостоились, все сделали чего, и что удостоились прихода Машиаха, и что увидели действительно, что симхас тойро, Есть один намек на Симхас Тойро, мы учим здесь Шатхаэль. Есть намек один на Симхас Тойро в Шатхаэль, это в самом конце. Это слова. Секундочку. Это пасук Каврей. Оз водор левушо, ветисхак ли йом ахарон. И она будет смеяться в последний день. Приводит Давид Коэн Мидраш, что такое последний день, это имеется в виду Шмини Ацерет, Симхас Тойро. Чтобы достоились радости в йом ахарон Симхас Тойро. Всего хорошего.